Как вы оказались в ЛНР? Как вы вообще попали на неподконтрольную Украине территорию? Как вам удалось пройти все блокпосты, и украинские, и блокпосты сепаратистов? Как выглядела вот та ваша поездка?
Схема въезда довольно проста.
Все заезжают через Харьков и Полтаву, в принципе, так же, как это делают пенсионеры и незащищенные категории граждан. Например, матери-одиночки, которые обналичивают в Украине пенсии, социальные пособия, чтобы привести их на неподконтрольную территорию. Но, в принципе, не мне судить. Есть два пропускных пункта – Изварина и Гуково. Там нет блокпостов, потому что туда заезжают люди с территории Российской Федерации. Более того, именно таким путем идет вся контрабанда, как ее называют боевики, то есть украинские продукты, за которыми все гоняются в ДНР и ЛНР. Украинские медикаменты, табак и так далее.
Вы заезжали через территорию России туда?
Так.
Понятно. А на территорию России вы попали из Украины. То есть у вас был такой маршрут: Украина, Россия и Гуково или Изварин?
Один раз
я заезжала через Гуково, второй раз через Изварино.
В тот раз, после которого вас задержали там уже на территории ЛНР?
Гуково.
Как это происходило? Сколько вам удалось там пробыть времени, пока вас не задержали? И как происходило, собственно, ваше задержание? Как это было? К чему придрались? Что стало формальным поводом?
Формальным поводом для моего задержания стало то, что у меня было видео с боевых позиций боевиков в поселке городского типа Сокольники. Это так называемый казачий полк Ярга. Поселок Сокольники находится под Старобельском, и я сняла его на видео.
В принципе, у меня было видео.
Где вас после этого удерживали?
Первую ночь меня держали в подвале штаба так называемого казачьего полка Ярга в городе Антрацит. Именно эти люди обыскивали мои вещи, проверяли содержание моего мобильного телефона и ноутбука. В телефоне у меня была украинская повстанческая песня «Снега, снега». Среди вещей была футболка с гербом Украины. Такие вещи сразу же вызывают агрессию поклонников русского мира, поэтому, предвосхищая ваш вопрос про грим на видео, скажу, что дознание и макияж не были случайностью. Потом один подвал сменился другим, уже в Луганске, где допросы проводили постоянно, по 9 часов. Именно там и записывали видео, но, честно говоря, мне довольно тяжело вспоминать об этом.
Мне довольно важко за это згадывать.
Как с вами обращались в плену? От вас требовали чего-то, предлагали какое-то сотрудничество или, наоборот, шантажировали чем-то?
В плену ко мне относились по-разному. Боевики делали мне предложение незадолго до того, как должны были закрыть мое уголовное дело по статье 336 Уголовного кодекса ЛНР, то есть шпионаж. Они дали мне день на размышления для того, чтобы я отказалась от своих показаний и осталась в ЛНР.
Но вы отказались это делать?
Я, конечно, отказалась, потому что они сказали, что при этом условии мы можем освободить тебя из СИЗО, но ты будешь сидеть в тюрьме и останешься жить на территории ЛНР.
Ну, после того, как вы отказались, отношение к вам изменилось в худшую сторону?
Я не могу сказать, что оно изменилось ни в лучшую, ни в худшую сторону, потому что в СИЗО, в Луганске, не может быть нормального отношения к украиноязычному человеку.
Давайте перейдем к моменту, который вызвал много вопросов на Украине. Когда вас освобождали, во время передачи многие активисты стали говорить, что вы не похожи на человека, который вообще содержался в плену, что вы якобы слишком хорошо выглядите, тем более не похожи на человека, которого пытали. Что вы можете ответить на эти претензии?
Я могу сказать, что за 7 месяцев я находилась в СИЗО под охраной так называемых законов. В СИЗО никто не мог надо мной издеваться, просто потому, что я женщина. Более того, 27 октября ко мне приезжали представители миссии ОБСЕ, и в СИЗО боялись, что, не дай бог, у меня был хотя бы один синяк, поэтому синяков у меня не было. А до этого на видео синяки были заметны, потому что это был даже не макияж, а грим.
То есть, когда вы были в заключении, вы встречались с представителями миссии ОБСЕ в Луганске, да?
Да, 27 октября всех в СИЗО предупредили. Сказали, что должны приехать журналисты. В СИЗО навели порядок, даже до того дошло, что меня перевели в камеру с лучшими условиями, чем у меня были до этого. Всего на 2 дня. 2 дня меня держали в другой камере, потому что переживали, что ОБСЕ придет посмотреть на условия моего содержания.
Где меня утримают? Каких условий?
И в этой камере были лучшие условия?
Намного лучше, конечно же, но это было всего-навсего 2 дня. Наблюдатели ОБСЕ в итоге не поднимались наверх, и меня привели к ним вниз. Представители ОБСЕ мне пояснили, что не влияют на сроки моего обмена, а их миссия в том, чтобы меня содержали в нормальной камере, чтобы меня нормально кормили, чтобы меня водили на прогулку хотя бы на час в день, и чтобы у меня был доступ хотя бы к книгам.
И чтобы у меня был доступ хотя бы до книг.
А у вас все это было там, в СИЗО?
Ну, с харчуванием это дуже тяжко сказать.
По поводу питания даже не хочется рассказывать. Для женщины в СИЗО сложно объяснить. Для любого нормального, адекватного человека попасть в СИЗО, тем более я сидела в камере с женщинами, которые были задержаны за тяжкие, особо тяжкие уголовные преступления, то есть за убийство с особой жестокостью. Это люди особенные. Для интеллигентного человека это все по-другому воспринимается. И мне было очень тяжело.
Для меня это было дуже тяжко.
В процессе нахождения в СИЗО и вот в местах, где вас удерживали, вы видели каких-то других пленников?
Так, так я бачила, але...
Да, я видела, но в интересах этих людей и их родных сейчас я не могу обнародовать их фамилии. Я эти имена собираюсь передать всем службам, которые занимаются освобождением пленных.
На данный час я их просто не скажу.
А что вы знаете вот о другой освобожденной вместе с вами женщине, Анжелике Пресняковой, и когда вы впервые с ней познакомились?
Я ее первый побачила, общалась.
Я впервые увидела ее во время того, как меня передавали офицерскому корпусу Владимира Рубана. До этого времени я о ней не знала, ее не видела. Честно говоря, я о ней ничего не читала даже в интернете, потому что в праздничные дни хотела побыть с семьей. Я не вдавалась в подробности. Вообще мне тяжело все это вспоминать, просто приходится.
Але треба.
Скажите, пожалуйста, в своем видеообращении, которое было вот записано там еще в плену, вы говорите, что выполняли задания СБУ. Представители СБУ тогда это отрицали. После вашего освобождения они до сих пор тоже не сделали никаких официальных заявлений о том, что вы с ними сотрудничаете, хотя вы продолжаете утверждать, что находились в Луганске, уже находясь в контакте с какими-то кураторами от СБУ по какому-то заданию. Почему, как вы думаете?
Я вам объясню, почему появилось это видео.
Я вам объясню, почему вообще появилось это видео. Видео было для меня билетом, чтобы выйти из подвала. По словам боевиков, иначе тебя не засветить, и никто не будет знать, где ты находишься. Сначала я отказалась от видео. Мне дали листочек, образец того, что я должна сказать. Я это говорить отказалась. Неделю ко мне никто не подходил. Я была одна в подвале, а потом предложили снова. Подняли меня наверх с мешком на голове. Дали мне снова тот же листочек со словами: «Ну что, хочешь отсюда выйти?»
На столе, ну что, ты хочешь выйти отсюда?
Вы можете привести какие-то подтверждения, доказательства того, что вы действительно были в Луганске по заданию украинских спецслужб?
Ну, такие вещи не говорятся, нет, не могу.
Такие вещи не говорят. Нет, не могу.
А после освобождения вы уже общались со своим куратором или кураторами в СБУ?
А
чего вы взяли, что у меня вообще были какие-то кураторы?
Из куратора.
Мне казалось, вы об этом сами говорили. Нет, я ошибаюсь?
Я вам
только что ответила касательно видео.
Вот что это за молодой человек на фотографиях, к которому вы ездили в Луганск? Он является сторонником сепаратистов, надо полагать. И сейчас вы говорите, что он был для вас прикрытием. Вы использовали его вслепую?
После освобождения я очень о многом не могу рассказать. Вслепую, не вслепую, эта информация может быть и немного личного характера. И на данный момент я не могу ее озвучить.
И на данный час я не могу ее озвучить.
А с вами кто-то там рядом? Чей-то голос еще?
Не, у нас телевизор.
Нет, это телевизор работает.
Многие на Украине вас также обвиняют в том, что ваша выдача была согласована с сепаратистами как часть пиар-проекта Надежды Савченко, которая, в свою очередь, якобы является агентом влияния России и вот за счет таких акций увеличивает свой вес на украинском политическом поле. Что вы можете ответить на эти обвинения?
Я отвечу им дуже коротко, напевно.
Я, наверное, отвечу очень коротко. И, может быть, не совсем это будет приятно слышать. Что касается моего освобождения, людям, которые это делали, я могу сказать в первую очередь спасибо. Спасибо президенту, депутатам Верховной Рады и людям, которые осуществляли мое освобождение. Политические дороги Надежды Савченко я сейчас не понимаю, потому что я не имела возможности в них разобраться. Я находилась в СИЗО, и привязывать меня к Савченко в данный момент как минимум некорректно.
Это некорректно, как минимум, действительно.
Я бы хотел на минуточку вернуться вот к вашей миссии в ЛНР, которой вы подробности не хотите, я так понимаю, рассказывать, но все-таки хотя бы в общих чертах. Вы сказали, что помогали там людям, которые находятся на линии разграничения, хотя бы приблизительно. Можете в общих чертах описать, что это за помощь?
Хорошо, я расскажу в общих чертах. Есть люди, которые в настоящее время не фигурируют ни в одних списках, но они там есть. Этих людей необходимо освобождать из плена.
То есть вы пытались вычислить людей, которых нет в списках, которые удерживаются сепаратистами, чтобы потом передать эту информацию...
Я знаю, что такие люди там есть. У меня есть информация, и как минимум двоих действительно нужно оттуда забирать. И МГБ ЛНР не подтверждают, что они там есть, но я их видела собственными глазами.
И теперь украинским властям известно о том, что они там есть, и это означает, что
я об этой информации еще не сообщала.
Пока не передавали?
Нет. А почему? Я не буду уподобляться.
Такую ведь информацию, мне казалось, стоит как можно быстрее передать.
Эту информацию я передам
всем службам, и эта информация будет закрытой, чтобы не навредить и людям, которые находятся там, и тем, которые находятся здесь, дома, потому что у нас, в Украине, есть немало пособников террористов, которые потом могут шантажировать родителей или по-другому влиять на процесс обмена и включения этих людей в другие списки.
То есть ваша задача сейчас найти надежных людей, которым вы доверяете, которым эту информацию доверяете передать?
Наверное, именно так.
А как вообще, на ваш взгляд, должен в дальнейшем осуществляться обмен людьми между Киевом и сепаратистами? Нужно менять всех на всех? Можно ли вести вот для этого прямые переговоры с лидерами сепаратистов?
Я не политик, Марк.
Извините, я не политик. Буквально 3 недели, как я нахожусь на свободе, дома. Я не хочу в это влезать. Я просто знаю, что есть люди, о которых я могу рассказать.
Ну, есть 2 распространенные позиции. В принципе, если спросить любого человека на улице Киева или любого другого украинского города, он скажет либо, что он за, либо против. Одна позиция заключается в том, что можно договариваться хоть с чертом лысым, хоть с Захарченко, хоть с Плотницким, хоть с кем угодно. Другая позиция, что нет, с ними нельзя говорить, они марионетки Москвы, договариваться надо с Россией. Вы скорее какой из этих позиций склоняетесь?
С Россией
ни в коем случае договариваться нельзя.
Скажите, пожалуйста, чем вы вот намерены теперь после освобождения заниматься дальше, кроме того, как передавать собранную вами информацию, как вы говорите, да, в какие-то компетентные органы? Планируется ли вы и впредь каким-то другим образом помогать украинским гражданам, которые остаются сейчас по ту сторону линии разграничения?
На данный час я хочу трошечка отпочить.
В настоящее время я хотела бы немного отдохнуть, побыть дома, побыть с родителями, с семьей, а дальше время покажет. Мне нужно проанализировать, что происходило за все эти месяцы, на протяжении которых меня здесь не было. В первую очередь я буду заниматься тем, что я люблю. Я буду заниматься журналистикой. Я ни в коем случае не собираюсь заниматься политикой. Я не умею этого делать.
Я это не умею делать.